Рядом с домом Масалова, на земле, принадлежавшей консистории, был простонародный трактир «Углич». Трактир извозчичий, хотя у него не было двора, где обыкновенно кормятся лошади, пока их владельцы пьют чай. Но в то время в Москве была простота, которую вывел в половине 90-х годов обер-полицмейстер Власовский. А до него Лубянская площадь заменяла собой и извозчичий двор. Между домом Масалова и фонтаном – биржа извозчичьих карет. Между фонтаном и домом Шипова – биржа ломовых. А вдоль всего тротуара от Мясницкой до Большой Лубянки – сплошная вереница легковых извозчиков, толкущихся около лошадей. В те времена не требовалось, чтобы извозчики обязательно сидели на козлах. Лошади стоят с надетыми торбами, разнузданные, и кормятся. На мостовой вдоль линии тротуара объедки сена и потоки нечистот. Лошади кормятся без призора, стаи голубей и воробьев мечутся под ногами, а извозчики в трактире чай пьют. Извозчик, выйдя из трактира, черпает прямо из бассейна грязным ведром воду и поит лошадь. А вокруг бассейна вереница водовозов с бочками. Подъезжают по 8 бочек сразу, становятся вокруг бассейна и ведерными черпаками на длинных ручках черпают из бассейна воду и наливают бочки, и вся площадь гудит ругательствами с раннего утра до поздней ночи. Рядом с Угличем, на углу Мясницкой, мясницкие меблированные комнаты, занимаемые проезжими купцами и комиссионерами с образцами товаров. Дом, где они помещаются, выстроен Малюшиным на земле, арендуемой у консистории. Консистория – слово теперь непонятное для большинства читателей. Попал черт в невод и в испуге вскричал: «Не в консистории ли я?» Была такая поговорка, характеризовавшая это учреждение. А представляло оно собой местное церковное управление из крупных духовных чинов, совет, и мелких чиновников, которыми верховодил секретарь, главная сила, которая влияла и на совет. Секретарь – это все. Чиновники получали грошовое жалование и существовали исключительно взятками. Это делалось совершенно открыто. Сельские священники возили на квартире чиновников взятки вазами в виде муки и живности, а московские платили наличными. Взятки давали дьяконы, дьячки, пономари и окончившие академию или семинарию студенты, которым давали места священников. Консистория владела большим куском земли по Мясницкой от Фуркасовского переулка до Лубянской площади. Она помещалась в двухэтажном здании казарменного типа, и при ней был большой сад. Потом дом этот был сломан, выстроен новый, ныне существующий, номер 5, но и в новом доме взятки брали по-старому. Сюда являлось на поклон духовенство. Здесь судили провинившихся, здесь заканчивались бракоразводные дела, требовавшие огромных взяток и подкупных свидетелей, которые для уличения в неверности того или другого супруга, что было необходимо по старому закону при разводе, рассказывали суду, состоявшему из седых архиереев, все мельчайшие подробности физической измены, чему свидетелями будто бы они были. Суду было мало того доказательства, что изменившего супружеской верности застали в кровати. Требовались еще такие подробности, которые никогда ни одно третье лицо не может видеть. Но свидетели видели и с пафосом рассказывали, а судьи смаковали и судили. Выше консистории был Святейший Синод. Он находился в Петербурге, в здании под арками, равно как и правительствующий Сенат, тоже в здании под арками. Отсюда ходила шутка: «Слепейший Синод и грабительствующий Сенат живут подарками. Между зданием консистории и мясницкими номерами был стариннейший трехэтажный дом, где были квартиры чиновников. Это некогда был дом ужаса. У меня сохранилась запись очевидца о посещении этой трущобы. Мне пришлось, пишет автор записки, быть у одного из чиновников, жившего в этом доме. Квартира была в нижнем этаже старинного трехэтажного дома, в низеньких сводчатых комнатах. Впечатление жуткое, несмотря на вполне приличную семейную обстановку средней руки. Даже пара канареек перекликалась в глубокой нише маленького окна. Своды и стены были толщины невероятной. Из потолка и стен в столовой торчали какие-то толстые железные ржавые крючья и огромные железные кольца. Сидя за чаем, я с удивлением оглядывался и на своды, и на крючья, и на кольца. «Что это за странное здание?» – спросил я у чиновника. «Довольно любопытное. Вот, например, мы сидим в той самой комнате, где 100 лет назад сидел Степан Иванович Шишковский, начальник тайной экспедиции, и производил здесь пытки арестованных. Вот эти крючья над нами – дыбы, куда подвешивали пытаемых. А вот этот шкафчик, мой собеседник указал на глубокую нишу, на деревянных новых полочках, которые стояли бутылки с наливками и разная посуда, этот шкафчик не больше, не меньше, как каменный мешок. Железная дверь с него снята и заменена деревянной уже нами, и теперь, как видите, в нем мирно стоит домашняя наливка, которую мы сейчас и попробуем. А во времена Шишковского сюда помещали стаймя преступников. Видите, только аршин в глубину, 1,5 в ширину и 2 с небольшим аршина в вышину. А под нами, да и под архивом рядом с нами, подвалы с тюрьмами. Страшный застенок, где пытали, где и сейчас еще кольца целы, которым приковывали приведенных преступников. Там пострашнее. Уцелел и еще один каменный мешок с дверью, обитый железом. А подвал теперь завален разным хламом. В дальнейшей беседе чиновник рассказал следующее. «Я уже 40 лет живу здесь и застал еще людей, помнивших и Шишковского, и его помощников, Чередина, Агапыча и других, знавших даже самого Ваньку Каина. Помнил лучше других и рассказывал мне ужасы, живший здесь в те времена еще подростком сын старшего сторожа того времени. Потом наш чиновник. При нем уж пытки были реже. А как только воцарился Павел I, он приказал освободить из этих тюрем тайной экспедиции всех заключенных Екатериной II и ее предшественниками. Когда их выводили на двор, они и на людей не были похожи. Кто кричит, кто неистовствует, кто падает замертво. На дворе с них снимали цепи и развозили кого куда. Больше в сумасшедший дом. Потом уже при Александре I сломали дыбу, станки пыточные, чистили тюрьмы. Чередин еще распоряжался всем. Он тут и жил, при мне еще. Он рассказывал, как Пугачева при нем пытали. Это еще мой отец помнил. И Салтычиху он видел здесь, в этой самой комнате, где мы теперь сидим. Потом ее отсюда перевезли в Ивановский монастырь, в склеп, где она 30 лет до самой смерти сидела. Вот я ее самолично видел в Ивановском монастыре. Она содержалась тогда в подземной тюрьме, выглядывала сквозь решетку в окошечко, визжала, ругалась и плевалась на нас. Ее никогда не отпирали, и еду подавали в это самое единственное окошечко. Мне было тогда 8 лет. Я ходил в монастырь с матерью и хорошо все помню. Прошло со времени этой записи больше 20 лет. Уже в начале этого столетия возвращаюсь я по Мясницкой с Курского вокзала домой из продолжительной поездки, и вдруг вижу, дома нет, лишь груда камня и мусора. Работают каменщики, разрушают фундамент. Я соскочил с извозчика и прямо к ним. Оказывается, новый дом строить хотят. Теперь подземную тюрьму начали ломать, пояснил мне десятник. «А я ее видел», — говорю. «Нет, вы видели подвальную. Ее мы уже сломали. А под ней еще была самая страшная. В одном ее отделении картошкой дрова лежали, а другая половина была наглухо замурована. Мы и сами не знали, что там помещение есть. Пролом сделали, и наткнулись мы на дубовую железом кованую дверь. На силу сломали, а за дверью скелет человеческий. Как сорвали дверь, как загремит, как цепи звякнули. Кости похоронили, полиция приходила, а пристав и цепи унес куда-то. Мы пролезли в пролом, спустились на 4 ступеньки вниз, на каменный пол. Здесь подземный мрак еще боролся со светом из проломанного потолка в другом конце подземелья. Дышалось тяжело. Проводник мой вынул из кармана огарок свечи и зажег. Своды, кольца, крючья. Дальше было светлее, свечку погасили. А вот здесь скелет на цепях был. Отворенная, обитая ржавым железом, почерневшая дубовая дверь. Вся в плесени, с окошечком. А за ней низенький каменный мешок, такой же, в каком стояла наливка у старика, только с каким-то углублением, вроде узкой ниши. При дальнейшем осмотре в стенах оказались еще какие-то ниши, тоже должно быть каменные мешки. Я приду завтра с фотографом, надо снять это и напечатать в журнале. Пожалуйста, приходите. Пусть знают, как людей мучили, приходите. Я вышел на улицу и только хотел сесть на извозчика, как увидел моего товарища по журнальной работе, иллюстратора Богатого. «Николай Алексеевич, есть у тебя карандаш?» Останавливаю его. «Конечно, я без карандаша и альбома ни шагу». Я в кратких словах рассказал о том, что видел, и через несколько минут мы были в подземелье. Часа 3 мы пробыли здесь с Богатовым, пока он сделал прекрасную зарисовку. Причем десятник дал нам точные промеры из подземелья. Ужасный каменный мешок, где был найден скелет, имел 2 аршина 2 вершка вышины, ширины тоже 2 аршина 2 вершка, а глубины в одном месте, где ниша, 20 вершков, а в другом 13. Для чего была сделана эта ниша, так мы и не догадались. Дом сломали, и на его месте вырос новый. В 1923-1924 годах на месте, где были мясницкие меблированные комнаты, выстроены торговые помещения. Под ними оказались глубоченные подвалы со сводами и какими-то столбами, напоминавшие соседние тюрьмы тайного приказа, которому, вероятно, принадлежали они. Теперь их засыпали, но до революции они были утилизированы торговцем Чичкиным для склада молочных продуктов. По другую сторону Мясницкой в Лубянском проезде было владение Ромейко. В выходящем на проезд доме помещался трактир Арсентьича, задний фасад которого выходил на огромнейший двор, тянувшийся почти до Златоустовского переулка. Двор был застроен оптовыми лавками, где торговали сезонным товаром – весной огурцами и зеленью, летом – ягодами, осенью – плодами, главным образом – яблоками, а зимой – мороженой рыбой и круглый год живыми раками, которых привозили с Оки и Волги, а главным образом с Дона, в огромных плетеных корзинах. Эта оптовая торговля была, собственно, для одних покупателей, лоточников и разносчиков. В начале 90-х годов это огромное дело прекратилось. Владение Ромейко купил сибирский богатей Стахеев и выстроил на месте сломанного трактира большой дом, который потом проиграл в карты. Позади Шиповской крепости был огромный пустырь, где по зимам торговали с вазов мороженым мясом, рыбой и птицей, а в другое время – овощами, живностью и фруктами. Разносчики главным образом тверские, покупали здесь товар и ходили по всей Москве, вплоть до самых окраин, нося на голове пудовые лотки и поставляя продукты своим постоянным покупателям. У них можно было купить и крупного осетра, и на пятак печенки для кошки. Разносчики особенно ценились хозяйками весной и осенью, когда улицы были непроходимы от грязи, или в большие холода зимой. Хороших лавок в Москве было мало, а рынки далеко. Как-то еще в крепостные времена на Лубянской площади появился деревянный балаган с немудрящим зверинцем и огромным слоном, который и привлекал главным образом публику. Вдруг по весне слон взбесился, вырвал из стены бревна, к которым был прикован цепями, и начал разметывать балаган, победоносно трубя и нагоняя страх на окружившие площадь толпы народа. Слон, раздраженный криками толпы, старался вырваться, но его удерживали бревна, к которым он был прикован, и которые застревали в обломках балагана. Слон уже успел сбить одно бревно и ринулся на толпу, но к этому времени полиция привела роту солдат, которая несколькими залпами убила великана. Теперь на этом месте стоит Политехнический музей.